24.
«Ну, может, перемена обстановки пойдет тебе на пользу», — сказал Хобби, когда я навестил его перед отъездом. «Даже если обстановку выбирал не ты».
Для разнообразия мы с ним ужинали в столовой. Сидели рядом на уголке стола, за которым легко можно было усадить человек 12. Растворялись в густой темноте серебряные кувшины и завитушки. И все равно было здорово похоже на наш последний вечер в старой квартире на 7-й, когда мы с мамой и отцом сидели на коробках и ели китайскую еду, взятую на вынос. Я молчал. Я страдал и от того, что решился страдать втайне, сделался неразговорчивым. За эту беспокойную неделю, когда квартиру опустошали, а мамины вещи складывали и рассовывали по коробкам, чтобы потом распродать, я истосковался по темноте и покою дома Хобби, по его захламленным комнатам и запаху старого дерева, по чайным листьям и табачному дыму, по мискам с апельсинами на буфете и подсвечникам, изубренным от потеков свечного воска.
«Я про твою маму», —
он деликатно помолчал.
«А так начнешь все заново».
Я разглядывал еду на тарелке. Он приготовил карри из барашка с лимонно-желтым соусом, который на вкус был скорее французским, чем индийским.
«Не боишься, нет?»
Я поднял на него глаза.
«Чего не боюсь?»
«С ним жить».
Я пораздумывал над этим, разглядывая тени у него за спиной.
«Нет», — ответил я. «Да нет. Уж не знаю почему, но с тех пор, как отец вернулся, он как-то подрасслабился, смягчился. Вряд ли это было связано с тем, что он бросил пить, потому что обычно, когда отец был в завязке, он, наоборот, становился неразговорчивым и прямо на глазах раздувался от жалости к себе, срываясь по таким пустякам, что я старался держаться от него подальше».
«А ты еще кому-нибудь сказал про то, что мне рассказывал?»
«Про...»
В замешательстве я снова опустил голову и сунул в рот кусочек карри. Вообще было очень вкусно, особенно если смириться с тем, что это совсем не карри.
«Похоже, он больше не пьет», — сказал я, помолчав. «Вы ведь об этом? Похоже, ему лучше. Так что...» — я неловко смолк. «Ну, в общем...»
«А как тебе его подружка?»
«Над этим тоже пришлось подумать».
«Не знаю», — признался я.
Хобби дружелюбно молчал, не сводя с меня глаз, потянулся за бокалом вина.
«Ну, я ее вообще не знаю. Вроде ничего. Не пойму, что он в ней нашел».
«Ну, а почему бы и не найти что-то?»
«Ну, я и не знал, с чего начать.
Отец умел очаровывать, как он говорил, дам. Открывал им двери, в разговоре то и дело легонько касался их рук. Я видел, как женщины буквально вешались ему на шею, и холодно наблюдал за этим, поражаясь тому, что кто-то попадается на такую очевидную уловку. Это как смотреть на детей, которых дурачит второсортный фокусник».
«Не знаю даже. Наверное, ему кажется, что она посимпатичнее, типа того».
«Если она хороший человек, то внешность не так уж и важна», — сказал Хобби.
«Да она не то чтобы хороший человек».
«О!»
И потом:
«А как? Похоже, что им хорошо вместе».
«Не знаю. Ну, да», — признал я. «Он вроде как не злится больше все время».
Я чувствовал, как на меня так и давит тяжесть невысказанного вопроса Хобби.
«Ну и приехал же он за мной. То есть он мог бы и не ехать, так бы и сидели там, если бы я был им не нужен».
Больше мы на эту тему не говорили, и ужин закончили, беседуя о другом. Но когда я уже уходил, когда мы шли по увешанному фотографиями коридору, мимо комнаты Пиппы, где горел ночник, и в изножье ее кровати спал Космо, он, открывая мне дверь, сказал:
«Тео».
«Да».
«У тебя есть мой адрес и мой телефон?»
«Да, есть».
«Ну, хорошо».
Казалось, что ему так же неловко, как и мне.
«Желаю удачно добраться. Береги себя».
«И вы себя».
— ответил я. Мы посмотрели друг на друга.
«Ну, ладно».
«Ладно. Тогда доброй тебе ночи».
Он отворил дверь, и я покинул его дом. Навсегда, как я тогда думал. Но, хоть я не знал тогда даже, увижу ли его еще хоть раз, насчет этого я ошибся.